«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Федеральная служба исполнения наказаний утверждает, что независимая комиссия не обнаружила следов побоев на теле оппозиционного активиста Ильдара Дадина. Медики оценили состояние заключенного как удовлетворительное. При этом сам Дадин в среду подтвердил, что к нему применяли силу в колонии ИК-7 Карелии. И это же подтвердил член наблюдательной комиссии Александр Рузанов. Правозащитник отметил, что делать какие-либо выводы пока нельзя. О том, что к Дадину применяют пытки, накануне сообщила его жена Анастасия Зотова. Она отметила, что ему угрожали убийством, если он будет жаловаться на избиение. Как остановить конвейер пыток? Такой подзаголовок мы дали нашему сегодняшнему разговору с нашим коллегой и правозащитником, и активистом комитета 6 мая Сергеем Шаровым. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Какой славой пользуется карельская ИК-7?
Двойной. С одной стороны, формально вполне благополучная колония. Вот там сел Ходорковский, вроде как все вполне благополучно, формально. А есть такая тихая, дурная слава, которая, слух, который идет среди людей, которые отсидевшие, которые рассказывают, что там применение пыток и применение насилия по отношению к заключенным вообще это норма, и что просто очень хорошо умеется тело покрывать и скрывать. Так что вот неоднозначно, мягко скажем.
А напомните нам вообще историю Ильдара Дадина.
Ильдар Дадин – это один из таких редких активистов среди наших активистов, редкий человек. Это человек, который очень упертый, как, в хорошем смысле упертый, очень прямой. Человек, который был осужден по совершенно антиконституционной статье 212.1. Это статья за многократные нарушения на массовых мероприятиях. Ему каждый раз приписывают, что он участвовал в пикете в количестве примерно 2 человек, в одиночном пикете. Причем некоторые случаи были вообще, где он у них не участвовал, а он начинал выяснять, за что задерживают одиночного пикетчика, его забирали до кучи, как говорится. А полиция к нему всегда относилась очень жестко, потому что это человек, который первый вопрос раздавал любым полицейским в случае задержания, это соблюдайте Конституцию, соблюдайте международные права, международные пакты и так далее. То есть то, к чему никто отродясь не взывал. Вот этот человек строго стоит на этой позиции. И это раздражает полицию, раздражает, я представляю, что ровно то же самое, ну это что, впрочем, и усинусы подтвердили, что ровно то же самое он начал заявлять в колонии.
Да, мы помним, что когда вступил в силу его приговор, он женился, и была его супруга у нас здесь в студии. Вот как вообще у них развивается вот эта ситуация, потому что я знаю, что она превратилась буквально в гражданскую такую активистку.
Ну, конечно, а куда же деваться-то, когда твой любимый человек сидит по абсолютно надуманному, абсолютно сфальсифицированному обвинению, по незаконной статье, получает 2,5 года. Ну, всякий нормальный человек будет бороться за него.
Да, и вот я знаю, что и сегодня в Москве проходила акция протеста против произвола в отношении Ильдара. Давайте посмотрим сюжет оттуда. Я знаю, что в нем участвует и его супруга Анастасия.
Мы долго думали, придавать это гласности или нет, потому что мне очень страшно, что действительно они как-то приведут в исполнение свою угрозу, действительно его убьют, закопают где-нибудь, и мы не сможем ничего сделать, потому что это Сегеж, это далеко, а мы здесь, и что я могу? Я могу только писать заявление в ВНК, могу писать заявление в прокуратуру, могу писать там правозащитникам, СПЧ, Москальковый, комитет против пыток, и я буду писать эти заявления, потому что я очень хочу спасти своего мужа, я не представляю, что я буду без него делать, я просто сама умру, если с ним что-нибудь случится.
Мы пишем заявление руководителю ФСИН, мы просим провести проверку по тем фактам, которые стали известны нам из СМИ.
У нас сейчас на связи журналист Ева Меркачева, она член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Добрый вечер, Ева.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот как вообще поставлена работа в Карелии общественной наблюдательной комиссии? Подверглась ли она такому же разгрому, как подверглась в 42 субъектах Федерации на прошлой неделе?
Знаете, абсолютно все ОНК во всех регионах подверглись такому разгрому, потому что больше ни у одной из них нет того количества, которое было раньше. Я вот не могу сейчас точно сказать по числу членов ОНК в Карелии, но уже очевидно, что там очень большая территория. И вот даже те члены, которые выезжали непосредственно в эту колонию, где все вроде как случилось, да, с Эльдаром, они говорят, что колония располагается примерно на удаленности 300 километров от их дома. То есть представьте, для того, чтобы туда только добраться, им потребовалось почти целый день, да, плюс еще обратная дорога, это очень тяжело. И вот там даже председатель ОНК, он говорил, что с трудом можно найти человека в напарнике, который согласится проделать такой путь. И вот мы можем теперь только предполагать, как часто эти люди будут выезжать. Но в данном случае дело было громко, да, о деле узнал президент. Все звонили в колокола, и поэтому не выехать было уже просто невозможно. Но если это будут какие-то такие жалобы от людей неизвестных, жалобы, которые, может быть, будут подвергать сомнению изначально. Как вы думаете, поедут члены ОНК опять-таки за 300, там, может быть, даже дальше за 500 километров? Я очень сомневаюсь. Поэтому вот очень странно и страшно, что вместо того, чтобы поддержать ОНК в таких регионах, в удаленных, в больших, их количество просто, наоборот, сократили.
А вы когда Эльдар сидел в Москве, вы с ним успели познакомиться?
Да, вы знаете, но я вот не помню прям детали нашего общения, потому что огромное количество у нас заключенных в СИЗО московских сидят, но насколько я помню, он был совершенно адекватным, то есть он никаких особых жалоб от него не исходило, каких-то претензий, то есть он совершенно адекватно оценивал обстановку, понимал, что он сидит сейчас в СИЗО, что вот есть такие правила распорядка, есть такие требования, и что о чем-то там другом мечтать сейчас не время. То есть все было вроде как адекватно. Поэтому, когда мы вот это вот письмо получили, мы подумали, что если оно идет от Эльдара, то Эльдар не будет преувеличивать. Другое дело, что потом, когда я разговаривала с Настей, вот супруга, да, вы ее показали, да, только да, что. Да. Да, Настя сказала, что она письма как такового, написанного рукой Эльдара, не получала. Вот. Она сказала, что это письмо было составлено адвокатом по словам Эльдара. То есть он где-то там на каких-то обрывочках бумаги что-то фиксировал из того, что Эльдар говорил. Ну и в итоге вроде как приехал в Москву и составил такое письмо. Вот. То есть всегда есть такая, знаете, возможность вот этого испорченного телефона при передаче от одного человека к другому. Да, может быть, там адвокат посчитал, что где-то нужно сгустить краски, я не знаю. Может быть, он просто по-другому интерпретировал и что-то выдал не совсем то, что соответствует действительности. Здесь сложно сказать. Но вот по факту у нас не было письма, написанного именно рукой Эльдара.
А вот говорят, что он еще в Москве проявился как конфликтный такой человек. Это правда или это пытаются тюремщики себя выгородить?
Вот я не знаю вот таких фактов, правда. Вот что касается меня, в данном случае ничего подобного не было. И не поступало ни на него жалоб, ни от него жалоб.
Оставайтесь на связи, я вот тот же самый вопрос Сергею. Вы как вот оцениваете адекватность вообще личности самого Эльдара?
Эльдар, безусловно, адекватный человек. Просто он человек очень принципиальный. Просто принципиальный и прямой. Он, безусловно, адекватный человек, человек вполне здравомысленный, но есть люди, которые готовы идти на какие-то компромиссы, вот такие, по текущей обстановке. Есть люди, которые все равно считают, что принципы важнее. И вот он их придерживается. Он твердо на них стоит. И в этом отношении, конечно, я понимаю, что он вызывает раздражение у сотрудников полиции, у сотрудников СИН, это естественно. Они видят перед собой человека, который почему-то не хочет кланяться.
А насколько правдоподобны вот эти слухи, что его 15 человек избивали в течение нескольких часов?
Вы знаете, я сказал бы так, что у нас, говорят, в стране нет института репутации, он утрачен. Но в положительном смысле он утрачен, а в отрицательном, к сожалению, он не утрачен, а может, к счастью, не утрачен. Вот. А у ФСИНа репутация, мягко скажем, далеко не лучшая. И поверить в то, что такое происходило, я легко могу.
А что это вообще-то за методы? Цепи приковывают к потолку?
Ну, это вполне обычная вещь.
Я знаю, что это в средние века так было.
Ну да, но это же вещь, которая была и в средние века, и была и в 70-е годы у нас в лагерях.
Да, я, конечно,
и сейчас есть, конечно. Конечно, есть. Это метод попытки сломить, сломить такое моральное сопротивление.
Так, таких же людей уже у нас стали преследовать еще при, по-моему, при президенте даже Медведеве.
Ну да, когда это доходит до публичности. И да. Вот в этом отношении...
И когда, компания... не дай бог, кто-то погибает.
Да, конечно, конечно. Но так, большей части это все остается шито-крыто, и тогда это все не всплывает. А когда не всплывает, то... Я почему и говорю, что сейчас вопрос публичности, вот то, что Настя говорила, это вопрос не то, что это угрожает Ильдару, а публичность, наоборот, это то, что его, то, что дает ему некоторые гарантии для того, что ему не будет применено излишнего насилия.
А какова вообще цель вот это применение пыток уже в колонии, когда уже закончился суд, когда приговор вынес?
Тут есть два момента. Один из них я на себе не испытал, потому что сам не сидел, но большинство сидельцев о нем говорят все практически и все в один голос, что безнаказанность тюремщиков, они реально безнаказаны, потому что все происходит в закрытом пространстве, откуда практически нет источников, она порождает, в людях проявляет худшее. Это с одной стороны. С другой стороны, они же, понятно, что дело, что они пытаются устранить всякий намек на любое сопротивление. Причем не обязательно сопротивление там физическое, а сопротивление моральное. Ну, с покорившимися людьми легче иметь дело.
А по каким признакам вот мемориал сразу же отнес Ильдара к числу узников совести?
Ну, понимаете, это Ильдар по всем признакам проходит. Это подчеркнуто ненасильственное, подчеркнуто мирное, подчеркнуто законное. Протест, который пресекался незаконными методами. Но когда человек арестовывает за одиночный пикет, который разрешен нашим законом, и которого он не нарушал, когда Ильдар всегда держал руки вот так в цепке, чтобы, не дай бог, вы не обвинили, что он толкнул полицейского или там коснулся его, то есть всячески подчеркивался мирный характер. Это, безусловно, политзаключенный, потому что его все выступления преследовали политические цели, цели сохранения гражданского общества, цели защиты других политзаключенных и так далее.
Давайте посмотрим еще один фрагмент вчерашней акции протеста. В ней участвует Алексей Липцер, это адвокат Ильдара.
Я Ильдара знаю давно уже, да, уже почти 2 года с ним знаком. И вчера он мне показался напуганным, подавленным в состоянии. Потому что я так понимаю, что он не ожидал, конечно, такого отношения к себе, да. Вот обычно он намного более как бы живой и общительный человек. Вчера это был, у меня как бы не было сомнений в том, что он мне говорит правду. Поэтому мы будем рассчитывать на то, что его улыбка к нему вернется, потому что вчера, конечно, речь о каких-то положительных моментах не шла вообще. Он был даже какой-то отчаянный, понимаете, он даже, что он в российские там, в суды правоохранительные органы не верит, он исключительно верит только в Европейский суд по правам человека, что касается его приговора, да, также он и не верит в то, что ему какие-то, там, допустим, прокурорская проверка какая-то еще смог ему помочь в этой ситуации, которая сейчас не сложилась. Он рассчитывает только на общественное мнение, на общественный резонанс. Поэтому в первую очередь просил именно как бы эту информацию довести до общества. Я не знаю, что с ним могло произойти вчера после моего ухода, потому что есть у меня некоторые опасения, что могло уже произойти, там, допустим, каким-то образом его наказать или еще что-то. Потому что ему, по его словам, сам начальник колонии говорил, что если он будет жаловаться, то его прокопают за забором колонии. Сейчас я думаю, что чем больше и сильнее идет общественный резонанс, да, чем больше будут смешиваться различные органы, как правозащитные, так и государственные, общественные, да, я думаю, что все это, наоборот, должно помочь, и в дальнейшем должно прекратиться. Главное, что он просто дожил до этого времени. Я понимаю, это вроде бы завтра уже должна быть проверка какая-то. Я надеюсь, что уже с этого момента все должно для него в положительную сторону. Сам Ильдар говорил, что он не хочет переводиться в другую колонию, он хочет именно оставаться там и добиваться прекращения всей противозаконной деятельности администрации колонии. То есть для него цель не уйти оттуда, да, и именно пресечь все эти действия.
Вопрос Еве Меркачевой. Чем вот можно объяснить такое подавленное состояние Ильдара, о котором рассказал его адвокат? Ева, слышите нас? Вы как считаете, Сергей?
Я по-прежнему говорю, я хорошо довольно знаю Ильдара. Все-таки мы с ним хорошо были знакомы довольно давно. За ним не водилось подавленных состояний. Посчитать, что это подавленное состояние из-за того, что человек просто оказался в лагере, я не могу. Ильдар прекрасно знал, на что шел. Это, безусловно, свидетельство по меньшей мере морального давления. А я боюсь, что далеко не только морального. У меня нет никаких оснований не верить его словам.
Вот Ева вышла на связь. Ева, а вы чем объясняете подавленное состояние Эльдара, о котором рассказал его адвокат Алексей Липцер?
Ну, во-первых, все-таки я думаю, что для Эльдара, человека действительно интеллигентного и высокоинтеллектуального, сама обстановка вот этой зоны, она уже вызывает, наверное, глубокую депрессию. Вот. А что касается вот того, что с ним произошло, я полагаю, что в колонии могли применяться такие меры, незаконные, тем более, что были жалобы от других осужденных, но я вот, честно говоря, сомневаюсь, что это было в таком масштабе, о котором говорит адвокат. Ну, вот я просто начинаю рассуждать логически, да, вот могли ли 12 человек прийти и избивать 4 раза в день. Наверное, если бы это происходило, правда, были бы какие-то следы. И действительно, ну, вот сейчас мы на сегодняшний день можем смотреть, что нет ни одного синяка. Предполагаем, что все могло зажить за полтора месяца. Но должны были быть какие-то все равно следы от вот этих застарелых травм или там, не знаю, может быть, следы от переломов, от чего-то. Сделали рентген, ничего не нашли. То есть вот по факту, объективно, как бы вот у него нормальное состояние, удовлетворительное. О чем это может говорить? Что если к нему это все и применялось, что, наверное, просто не в таком масштабе, как потом они все это отразили. Я считаю, что они правильно сделали. Тревогу нужно бить, даже если человеку просто одевают наручники. Вот, вот мое мнение об этом уже нужно говорить, потому что это уже является пыткой само по себе. Я считаю, нужно бить тревогу, когда оскорбляют осужденного. И это даже дают вот подзатыльник, когда. Это унижает достоинство. Этого быть в принципе не должно в современном обществе. Поэтому то, что вот, то, что произошло, и то, как на это среагировали сейчас все, это очень здорово, потому что это такая, знаете, как лакмусовая бумажка о том, что никто не будет замалчивать, что бы ни происходило за решеткой. И теперь каждый начальник колонии прекрасно будет понимать, что вот, вот такая ситуация, не дай бог, случится у него, мало того, что будет много шумихи, мало того, что будет куча проверок, так он еще в конечном итоге может лишиться не только должности, но и сам свободы. Вот это важно. Мне кажется, это самое главное. Поэтому вот чем бы сейчас все не закончилось, было хорошо, что был вот этот шум, хорошо, что было внимание. Ну а вот насчет того, чем закончится, там на самом деле действительно можно все-таки побывать было бы лично вот людям, которым мы доверяем как сами себе. Я на самом деле очень переживала, что не выехала туда сама же в тот же день, хотя должна признать, что в СИН сами совсем не сами позвонили и сказали, вот Ева, выезжайте, мы вас пускаем, хотя ваши полномочия распространяются исключительно на московский регион, но если вы сейчас приедете туда, ну, вам откроют ворота, вас пустят, и вам разрешат с ним побеседовать, вообще походить по колонии и все выяснить. Но поскольку все случилось, вы знаете, как молниеносно, в этот же день, да, а у нас еще в Москве, возможно, что это была первая комиссия, первое заседание, где мы выбирали председателей, и вообще пытались регламент принять. То есть это то, что важно, как 3 года будем работать мы за решеткой в московских СИЗО. Вот, я не могла бросить вот, вот то, что мне закон вязал, да, и отправиться на такую дополнительную, скажем так, да, вот эту вот миссию, выполнить ее. Я очень полагала, надеялась, что уполномоченный по правам человека пошлет своих гонцов, скажем так, и плюс ОНК по Карелии, как люди действительно с опытом уже разберутся на месте. Смотрите, вот что они говорят.
А они кто говорят, это они, вот кого вы знаете из ОНК по Карелии?
Там их несколько человек,
насколько знаю, я понимаю. Мы знаем, какой-то есть там Рузавин Александр. Знаете такого?
Да. Вот, смотрите, они, в общем, они говорят, что все тоже неоднозначно, вот по их словам. Вот, что есть там какая-то путаница в показаниях самого Эльдара, что тоже они не увидели никаких синяков, каких-то телесных повреждений, таких серьезных. Поэтому тоже вот уверяют, что надо тут немножко разобраться серьезно, да, и пока не стоит делать таких прям четких выводов, чтобы ему там было что-то применено. Вот. На самом деле, мне кажется, я бы, наверное, докопалась до истины, если бы была на месте. Не знаю, почему они делают такие осторожные заключения. Все-таки надо конкретно. Понимаете, важно было, чтобы они не только с Эльдаром поговорили, они должны были, на мой взгляд, вообще обойти всю колонию. И если не с каждым осужденным, ну, то хотя бы с какой-то основной массой пообщаться. Не может быть так, чтобы били одного Эльдара. Если это вообще такое поставлено, то это поставлено на поток. Я не думаю, что из-за того, что он политический, к нему прям сразу стали относиться вот подобным образом. Уже за решеткой там вообще не обращают внимания толком, у кого какая статья. Поэтому если бьют, то бьют всех. Если вот начинаются вот такие меры применять, то они обычно повсеместно. И я уверена, что надо было обойти всех заключенных и узнать, у кого из них еще, что, с кем из них что-то происходило подобное. Тогда уже можно было бы делать выводы и понимать вообще масштаб. Тем более, что, смотрите, вот в самом таком даже вот ужасном раскладе, если подтверждается, что его разбивали, что его пытали. Что мы сделаем? Мы, например, его возьмем, вытащим из этой колонии, поместим в какую-то другую. Но мы же ведь не устраним весь ад на месте, а в данном случае огромное количество заключенных останутся там же. Поэтому нужно менять саму систему, нужно вообще докопаться, почему в этой колонии так было построено, и убирать это все, все это зло. Понимаете? То есть дело не в одном Эльдаре, а дело вообще в системе.
Да, но мне казалось бы, что его надо прежде всего спасти. Вы как думаете, Сергей?
Ну, безусловно, это просто важнейшая вещь. Ну, вот я за последние вот два дня сумел...
А что Ева не верит, что его или всех там били, или никого?
Это вполне резонный взгляд, но я вот должен сказать, что я успел за последние там дни поговорить с несколькими, за последние два дня, да, с несколькими людьми, которые сидели в этой колонии.
Это в какие годы?
Вот недавно. Mm-hmm. То есть при этом начальство. Я не могу называть их имена, но просто не могу.
А сколько им лет?
Это взрослые люди.
Вот. Это уголовники?
Да, это люди по совершенно неполитическим
таким. Ну вот. Да, так давайте.
И тем не менее они говорят, что это нормальная практика в этой колонии.
А кто там начальник?
Вот тот же самый, вот этот, как его. То, что сейчас. Они при нем сидели.
Давайте послушаем Таню Лукшину, наблюдатель по России, Human Rights Watch.
Этой ночью вышло заявление Human Rights Watch по делу Эльдара Дадина, которое мы пристально отслеживали достаточно давно. Ситуация Дадина, она уникальна. Российское законодательство в области свободы собраний планомерно ужесточалось, начиная с 2012 года, собственно, с возвращения Владимира Путина в Кремль. И, в частности, в 2014 году в него была внесена очередная поправка, которая предполагает уголовную ответственность за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Ну, правила эти очень многочисленные и разнообразные. Но фактически речь идет именно об уголовной ответственности за несанкционированный протест. Несколько раз поучаствуешь в несанкционированном мероприятии, можно оказаться за решеткой. Это то, что произошло с Дадиным, который, кстати, устраивал одиночные пикеты, уже вообще не требующие, казалось бы, ничего, никакого согласования. И все, что он сделал, это мирно высказывал свои протестные настроения. Конечно, это должно быть немедленно расследовано. У нас самих, у Human Rights Watch, нет доступа в эту колонию. У нас нет возможности, к сожалению, зайти в закрытое учреждение, будь то колония в Карелии или следственный изолятор здесь, в Москве. Но, например, у уполномоченной по правам человека в Российской Федерации, госпожи Москальковой, такое право есть. Она может зайти в любой момент, в любое закрытое учреждение. И мы знаем, что жена Дадина с ней связывалась, и мы надеемся, что она этим делом всерьез займется. Предположим, на сегодняшний день никаких побоев, следов побоев на теле Дадина не зафиксировано. Во-первых, речь в первую очередь шла о пытках и жестоком обращении сентября месяца. То есть, если были какие-то синяки, гематомы, следы побоев. На данный момент, начало ноября, они уже могли пройти. С другой стороны, определенный вид пыток, ну вот когда человек окунает головой в унитаз, это не пытка, пытка. Оставляет это следы? Да никаких следов это не оставляет. Когда человека, скованного наручниками, подвешивают за локти, оставляет это следов? Нет, это очень болезненно, безусловно, да. Тем более не оставляют следов угрозы, да, угрозы убийством, угрозы изнасилованием и так далее. Не должны сотрудники ФСИН расследовать сами себя, естественно, никто не должен расследовать сам себя. А здесь должны вмешаться следственные органы, должны разобраться с этой ситуацией. В Следственном комитете есть специальное подразделение, которое занимается исключительно нарушениями со стороны людей государевых. Вот им бы этим заботиться.
Напомню, что мы расследуем преступление в отношении Эльдара Дадина. Ева, вам слово. Как по-вашему, могли бы вот эти следы избиения исчезнуть за эти два месяца, как утверждает Татьяна Лукшина?
Я думаю, что Татьяна во многом права. Конечно, вот представьте, во-первых, они же тоже понимают сами, что если бить определенным образом, это оставит следы, а если по-другому, то не оставит. Могло быть все, что угодно. В нашем случае сейчас мы должны просто установить истину и понять, были ли пытки в этой колонии или их не было. И здесь очень важно, на самом деле, поговорить с самим Эльдаром. Я бы хотела, чтобы супруга его съездила, и мне кажется, что всем в условиях нынешних не откажет сразу ей в свидании, в длительном. То есть могла бы приехать, с ним пообщаться, и в какой-то вот такой раскрепощающей обстановке, в вот беседе он все ей излил душу, рассказал бы, что с ним на самом деле произошло. Плюс, конечно же, очень важно, чтобы психологи с ним еще поработали, поговорили. Хорошо, чтобы это были совершенно независимые эксперты. И лучше, чтобы это были даже гражданские врачи не из вот этого района, не из этого города, потому что они там могут быть скреплены какими-то обязательствами, а просто совершенно, вот не знаю, из другого, либо из Москвы. Я, когда бросала клич, я очень настаивала на том, чтобы кто-то из врачей откликнулся. Я думаю, что мы бы собрали билет на дорогу, вот вообще без проблем, чтобы кто-то приехал независимо, да, тот человек, которому мы все доверяем. Вот вы, я, кто-то еще, какой-нибудь ассоциации независимой, не знаю, вот. И взял, приехал, посмотрел, поговорил с Эльдаром. Я получила на это полное согласие, разрешение в СИН. То есть они сказали, вы находите такого человека, говорите нам, кто он такой, и мы его запускаем. То есть вообще проблем не будет. Но, к сожалению, никто не откликнулся.
Я готов.
То есть было много всяких репортов. Вот это непонятно. Почему никто не захотел? Вот почему?
Я готов.
Да, Сергей готов. Знаете,
Сергей, давайте там тогда выезжайте, и я вам гарантирую, что вас пустят. Вы доктор?
Я в любой момент готов.
Вы доктор, скажите, Сергей?
Нет, к сожалению, не врач.
Архитектор Сергей.
Я не врач, так что, конечно, если врача, то тут нужен кто-то другой, но просто профессионал. Вот.
Да, нет, здесь на самом деле мы как раз говорили о независимом эксперте-докторе. Ну, потому что вы, ну, просто с ним поговорите, да, как обычный человек. А мы хотели, чтобы это был эксперт, которому мы доверяем все. Вот я вам доверяю, хотя вас не видела, но у вас жалко не
было. Я понимаю.
А как вы оцениваете деятельность Татьяны Москалькова в первый период ее работы?
Ну, у нас нет омбудсмена и все.
Нету, да?
Просто нет.
Она же генерал милиции.
Дело не то, что генерал милиции, а дело в том, что человек, который реагирует на бумаги, а не пытается разобраться по существу, это не омбудсмен. Омбудсмен должен быть с людьми. Это его прямая функция. Не перекладывать бумажки на это из чиновники.
А кто был, по-вашему, идеальным омбудсменом в России?
Ну, Сергей Ковалев, конечно. Сергей Адамович Ковалев, конечно.
Да, война в Чечне шла, да?
Конечно.
А Владимир Петрович, в чем были изъяны?
Дипломат. Омбудсмен не может быть дипломатом.
Не должен быть дипломатом. Давайте поговорим о судьбе ОНК. Ева, кто вот у вас уцелел из прежнего состава ОНК Москвы?
Вы знаете, из прежнего состава у нас уцелело, наверное, буквально 3-4 человека. Весь костяк основной был развален. И причем очень странно и непонятно, почему так произошло. Особенно, знаете, что было обидно, что если бы, ну вот решили они на место вот этих людей взять других, которые тоже имеют опыт в правозащитной сфере, которые, ну вот те борцы такие, знаете, действительно, зарекомендовали себя. Да нет же, они взяли людей совершенно неизвестных, либо же людей, от которых у меня, например, встают волосы дыбом. Это вот, в первую очередь, я, конечно же, говорю о бывшем начальнике Бутырки, человеке из списка Магнитского, который сейчас вошел в ОНК, и вот на первом собрании я смотрела на него. Не знаю, я не верю, что он будет в хорошем правозащитником. Я не верю, что можно так быстро перековаться из одного в другое. Вот, ну, мне сложно это понять. И правда, брать его в нынешних условиях можно было бы, знаете, когда, в каком случае, если бы на всей планете больше не осталось ни одного желающего войти в ОНК. Но ведь было столько желающих, столько людей не прошло, а его взяли. Вот как так? Я не знаю. Но, кстати, я бы хотела сказать в защиту Татьяны Москалькова слова. Она ведь послала своего представителя в колонию. Единственное, что мы отчет его пока не видели, но он точно приехал. Мне сказали, что он был там, это раз. Во-вторых, там были некоторые ситуации, в том числе касались они правозащитников московских, которые попадали в неприятные истории. И Татьяна Москалькова прям при мне пыталась их как-то выручить. Ну, например, вот речь шла об одной девушке, она журналистка, Айгуль Тухматова, которую Следственный комитет, по-моему, я не знаю, по каким-то причинам всячески пытался мордовать. Ее один раз арестовали за 700 рублей, за какие-то непонятные. Вот. Затем второй раз, причем ее ввели в федеральный розыск в то время, когда она координировала какие-то правозащитные мероприятия, даже была в этот момент в Думе, то есть она там в Думе организовывала что-то. То есть вот, и Москалькова сама говорит, что она ее видела, она с ней здоровалась. И выясняется потом, что в этот момент почему-то полиция объявила вот эту девушку в розыск федеральный. Понимаете, это на самом деле чудовищная ситуация, как вот, только в нашей стране такое может быть, да, то есть пускают в Думу, разрешают проводить мероприятия, а одновременно человек числится в розыске федеральном, непонятно на каких основаниях. И она вот мне, Москалькова, пыталась этой девушке помочь всячески, она при мне вручала там несчастных каких-то фермеров, то есть я, по крайней мере, видела конкретные действия. Что будет дальше, мы не знаем, надо же судить, наверное, по итогам вот какого-то такого периода, может быть, года. Пока непонятно, но то, что я видела, на меня произвело впечатление. Конечно же, вот опыт правозащитной деятельности в России, он, в принципе, наверное, достаточно молодой, но у нас есть такие сильнейшие правозащитники, о которых, ну, не знаю, можно говорить часами. Это тот же Валерий Борщов, да, человек, который придумал закон об общественном контроле, тот же Бабушкин. Ну, много действительно таких мощных людей.
А что, Ева, а кто не попал в новый состав комиссии? Давайте вспомним.
Вот Бабушкин не попал.
Зоя Светова, Бабушкин, да? Лена Масюк.
Лена Масюк сделала такие потрясающие вещи за эти 3 года, что она была. Такие расследования, которые были у нее, ну это же вообще просто потрясно. И поэтому, когда мы не видели ее в списках, это было фантастика, тем более, что у нее было больше всех рекомендаций. У нее была рекомендация от главы СПЧ, рекомендация от уполномоченного по правам человека. У нее было вообще куча всяких рекомендаций. Ее со всеми этими рекомендациями не взяли, но взяли бывшего начальника Бутырки из списка Магнитского без рекомендаций. Вот я не знаю вообще, какой логики, кто там придерживался и вообще, что это такое. Мне это не объяснило.
Сергей, почему не взяли Лену Васильевну, как вы считаете, Сергей?
Понимаете, я не понимаю изумления, честно говоря.
Но она нарушитель спокойствия вечной, Лена.
Вот,
возмутитель.
Это, понимаете, просто, ну, это что-то понятно, что сделанные в момент... ну, такой слабости власти, когда власть готова была идти на уступки, такая институт, как общественно-наблюдательная комиссия, власть поперек горла стоят. Власть делает все, чтобы их уничтожить. Это целенаправленная политика. И удивляться нечему, и странно, что вообще хоть кто-то в них попадает из приличных людей.
Ева, а кого вы избрали председателем? Не знаете, кто у них председатель стал?
А я еще не знаю этого. Это вчера, буквально вчера решалось.
Да. Ева, а сколько теперь человек в ВНК Москвы? А вы знаете, сколько в субъектах, сколько разгромили ВНК? 42?
Да, ну, понятно, практически все ВНК, где были дееспособные. Ведь каждый, это в Москве было довольно сильное ВНК.
Да, очень сильное.
Да, очень сильное. Ну, то есть, что-то очень сильное. Из московского ВНК реально работал человек 10 на правозащиту.
А там было человек. А какое они расследование провели в Лефортово?
Да, нет. Этих 10 человек хватило, что мы говорили, что это очень сильный ВНК. А в регионах там по одному, по два человека было реальных правозащитников. Ну,
и то они кое-что успевали сделать.
И этого помогало. А сейчас, ну вычистили все. Вычистили.
Ева, сколько у вас человек теперь в новом составе?
У нас в новом составе 31 человек. Вот, есть несколько персонажей, вызывающих массу вопросов. Поэтому вот с этими людьми, например, я бы побоялась пойти по СИЗО, потому что я не знала бы вообще, какие последствия от этого визита можно было бы ожидать. А тех людей, которым вот прям доверяешь как себе, их очень мало. Вот в чем проблема. Я очень настаивала, чтобы все-таки был донабор и вернули частично тех правозащитников, которые не вошли в состав, тем более, что возможность такая есть. По закону можно до 40 человек. Почему решили сократить и взять 31 в Москве, непонятно. Мы считаем, что 9 еще нужно взять.
А в какой срок должен произойти этот донабор? За неделю?
Вы знаете, нет, речь, во-первых, идет сейчас, я насколько понимаю, о январе месяце. Вот. Поэтому будем, наверное, вот надеяться, что это случится действительно именно в январе.
Сергей, может, будете баллотироваться туда?
Нет, не буду.
Почему?
Я точно знаю, что меня никто не пустит. Это я абсолютно спокойно. Но тратить на это силы просто не буду. Меня никто не пустит.
А вы были когда-нибудь членом ВНК?
Нет, не был. Но меня как защитник по болотному делу точно не пустят в ВНК. Ну, просто я тут был абсолютно уверен, даже пытаться не буду.
А почему Анну Каретникову не переизбрали?
Ну, по тем же самым причинам. Анна Каретникова была одним из самых активных, самых деятельных, самых решительных участников ВНК. Она очень надоедала нашим СИЗО, московским СИЗО, надоедала, борясь за права людей, которые там все... Там сейчас я-то вообще еще не люди, которые еще не признаны виновными.
Конечно, предварительно следствие.
Конечно.
Ева, вам чем запомнилась ваша работа в ВНК? Кому удалось помочь?
Ой, вы знаете, я даже вот по фамилии, конечно, сейчас не вспомню, мы в целом проблемы какие пытались решить. Это переимит. Я выступала на огромном количестве в Совете судей, всероссийского масштаба, писала массу запросов и даже в итоге имела такой разговор с председателем Мосгорсуда, который говорил, что я все преувеличиваю и что нет такого количества заключенных в Москве за решеткой и за такие мелкие преступления. Но я прям систематически находила таких людей. Там одного поймали и посадили в СИЗО, например, за кражу самоката. Там второго поймали за моток веревки, которую он украл, там, и стоит он 3000 рублей. Я таких бесконечно вот находила и писала, и писала, и писала о них. Последний громкий случай, насколько я помню, был с парнем регбистом, членом всероссийской сборной по регби. Он ехал на тренировку, спешил, остановили гаишники его, и они как бы выманили у него взятку 4000 рублей, это была спецоперация. И за эти 4000 рублей его задержали сразу же в СИЗО, сразу же. Несмотря на то, что вся сборная пришла просить, чтобы его оставили там под подпиской, говорили, что он у них соревнования скоро, и вообще, подумаешь, 4000, и все это очень странно. Но нет, его суд четко определил именно в изолятор. Я помню, я ходила к нему в этот изолятор, видела, в какой обстановке там находится. Мы добились того, что начальник изолятора разрешил выводить его несколько раз в неделю в спортзал. Поскольку изолятор огромный, это СИЗО 4 было, там огромное количество заключенных, и они попадали в этот спортзал, там, например, раз в 3 месяца. И то при большом удачном стечении обстоятельств. Вот. Мы добились, чтобы ему разрешали чаще в спортзале заниматься, ну, вот, следили за его состоянием здоровья, и вот в итоге парни все-таки освободили, и мы не стали продлевать уже арест, только потому, что я говорила о нем бесконечно везде. То есть я, наверное, просто уже была, оскоменной была. Мы подняли вопрос с избиением заключенных во время конвоирования. Было несколько заседаний с конвойным полком. Я помню, когда собрались все начальники всех вот этих конвойных отрядов, выступали с речью. Я зачитывала им обращение заключенных, я вызывала к милосердию, чего только не было. Я помню, как мы пытались донести, что это происходит, что этого быть не должно в принципе. После этого нам писали заключенные, что вроде как избиения прекращались. Потом мы, значит, добились улучшения по питанию заключенных. Мы добились, чтобы заключенным давали сухпайки на выезде в суд. Вообще это бесконечный процесс, правда, очень-очень много всего. Мне кажется, сколько мы сделали за все это время, наверное, это какое-то чудо. И, наверное, это от того, что все мы были очень мощные, что мы все были заточены на какую-то помощь людям, на служение людям. Вот что-то такое было, какой-то драйв, хороший драйв. Наверное, вот как раз потому, что мы все сошлись и характерами, все дополняли друг друга. Правда, это был один из лучших составов ОНК, и вот каждый в своей сфере проявился как только мог.
Сергей, а правда, что население московских тюрем вновь переполнено?
Да, это действительно так. И понимаете, это же следствие работы нашей судебной системы. У нас заключение под стражу – это исключительная мера пресечения, которая
считается
по закону, исключительная мера пресечения, когда никакие другие невозможны. У нас суд по любому поводу мгновенно совершенно людей посажает заключает под стражу,
да,
а после
проще.
Этого автоматически продлевает все эти.
Тут был адвокат Фейгин, он сказал, что надо за неделю занимать кабинет для работы со своим подзащитным.
Ну, это я не знаю, в каких СИЗО, значит, как.
В Лефортово.
В Лефортово я просто не знаю, не приходилось. В Бутырке, конечно, полегче, но не факт, что попадаешь. У меня были случаи, когда я не попадал за день.
А вы как общественный защитник, да?
А это же равные права абсолютно.
Да-да-да-да.
Это абсолютно одинаковые права.
А кого
права.
Сейчас защищаете? Кто вас под защитником?
Ну, сейчас у меня вот Андрей Непомнящий, Иван Непомнящий, он сидит в ИК-1 в Ярославле, и тоже не беспроблемная колония.
Прямо он уже вступил в приговор в силу?
Да-да-да, он уже вот с лета он там находится. И не беспроблемная, плохо пускает правозащитников.
А вы Гаскарова видели после освобождения?
Еще не успел, потому что мы с ним вот еще только...
А по телефону?
Еще не успел, я с ним общаться еще не успел с Лешей.
Сколько осталось узников болотные?
У нас сейчас сидят, смотрите, у нас сидит Ишевский и Иван Непомнящий сидят в Ярославле. Так. У нас Удальцов, Развожаев и два человека...
Они где сидят?
Сергей сидит там под Тамбовым, а Развожаев в Сибири.
Они не вместе?
Нет, в разных колониях. И у нас два человека под следствием. Это вот Максим Панфилов и Дмитрий Бученков. Вот которые сейчас сидят в СИЗО. Максим Панфилов в Бутырке в психиатрическом отделении. А Дмитрий Бученков тоже вот сидит.
А сколько у нас, Сергей, политзаключенных сейчас?
Ну, официально вот Мемориал и Союз солидарности с политзаключенными список превысил уже 100 человек. Это, казалось бы, очень немного, но надо понимать, что это те случаи, которые абсолютно надежно подтверждены.
Сейчас есть Ильдар, да, среди них?
Конечно, конечно, конечно. Вот. Это надежно подтвержденный случай, реальный гораздо больше. Потом, понимаете, есть же случаи, которые очень трудно квалифицировать. Все случаи шпионажа, которые сплошь да рядом, есть большие подозрения, что там шпионажа никакого не было вообще.
А кто у нас сейчас из ученых сидит еще?
Ну вот у нас сидит один физик, который написал просто-напросто резюме.
По открытым источникам.
Он написал свое собственное резюме, какая-то шведская фирма предлагала на работу. Он написал резюме, и за него он сидит. По шпионажу. То есть, нет, понимаете, вот эти дела самые страшные, потому что о них ничего не известно, они тут же секретятся. И даже адвокаты вынуждены давать подписку о неразглашении.
А по религиозным делам сколько народу?
Ну, религиозные дела, это в основном очень много Тасбатахрир, вот эта религиозная организация, которая мусульманская, которая, ну, во всяком случае, по всему, что о ней известно, ни в коем случае не является никакой террористической,
да нет, это, конечно,
мирная организация, совершенно такая просветительская мусульманская организация, которая массово... Ну, сейчас новая еще вот такая волна, это крымские татары, которых опять половина неизвестных случаев.
А украинские заключенные, сидящие в России?
Украинские заключенные тоже, причем там, понимаете, там ведь еще одна сложность, вот как с Сенцовым и Скольченко. Многие же они сидят не как украинцы, а как граждане России, просто потому что их принудительно дали гражданство
России. Паспорта, да, в России.
Выдали, вот и все.
Так, Ева, по вашим данным, сколько сейчас в России политзаключенных?
Могу ошибиться. Вот здесь, наверное, больше Сергею стоит доверить, чем мне, потому что я такой статистики изначально сама не вела. Понятно, что большинство из них проходили через московские сезоны. Это ведь не такой прям единовременный период, да, это вот тянущееся такое состояние. Поэтому вот не могу вам сказать точно.
А кого вообще лично знаете из политзаключенных, Ю?
Я видела практически всех болотников, наверное, которые вот были тогда в СИЗО у нас. Потом. Знаете, на самом деле, я всегда старалась не особо выделять вот, политически, не политически, потому что мне сейчас кажется, что требуют внимания абсолютно все. И вот делать как-то акцент на одних и забывать про других, это неправильно. Но могу сказать, что все политические, они наверное, отличаются своим характером и тем, как они себя ведут за решеткой. Чаще всего это люди действительно принципиальные, и это принципиальность, которую носят с собой и туда, в эти даже темные места, поэтому они, если изучат правила внутреннего распорядка, то четко будут этому следовать и требовать, чтобы администрация это тоже соблюдала. Поэтому, когда с них требуют то, чего требовать не должны, они становятся в позу и начинают доказывать, что это незаконно, за это могут в конце концов попасть в карцер. Да? Это как раз те самые люди, которые обращают внимание на всякие абсурдные вещи, происходящие над решеткой. Они высвечивают такие вещи, рассказывают о них и пытаются изменить систему. Ну вот, наверное, я сейчас вспоминаю, вот, помните, вот наш художник Павленский, да?
Да, конечно, акционист.
Да, вот мы же можем его отнести тоже к политическим заключенным? Вот,
можно его отнести?
Да, он был отнесен сразу же к политическим
заключенным. Да, вот смотрите, да, он как человек, в принципе, такой, достаточно адекватный, кстати, он совершенно был решеткой. Вначале вот изучал ситуацию, что происходит, вообще на что он может рассчитывать, какие правила, как себя люди ведут, а потом в дальнейшем действительно стал вот обращать внимание на всякие несуразные вещи. То есть бороться за права не только свои, и в первую очередь даже не на свои, а за других заключенных.
Сергей, в какой момент у вас не было политзаключенных в российской истории? Был такой момент?
Короткий. Я думаю, что короткий момент, вот когда вы...
Август 91-го.
Ну, нет, даже попозже, там немножко позже выпускали даже, еще некоторых...
Ну, да, я имею в виду там Феликса Светова, да?
Да. Ну, в общем-то, вот короткий момент начала 90-х. Я думаю, что да.
Давайте вернемся к судьбе Ильдара. Какие у вас предложения по его, так сказать, вызволению
сейчас,
из этой...
Сейчас ситуация такая. Первое, что нужно, чтобы не утихал общественный резонанс, потому что пока он есть, я думаю, что с ним не решатся чего-то сделать. Это первое. Второе, вариант два есть. Либо, если подтверждается, должно быть снято руководство колонии, либо если, ну, в любом случае, видимо, руководство колонии этой и Ильдар должны были как-то быть разделены, то есть либо Ильдар перемещен в другую, либо руководство снято. Потом все дело ведь не кончается на этом. Ну, мы готовим там страховочные механизмы, чтобы попробовать сделать так, чтобы можно было мониторить ситуацию адвокатам на месте, который находится там, чтобы это обеспечить такую постоянную связь, потому что Ну, сами понимаете, один раз вынесший из ссоры из избы человек для них становится крайне неугоден.
А я увидел, у него адвокат такой хороший, Алексей Липсер. Это родственник Лена Липсер.
А?
Родственник Лена Липсер?
Это ее сын просто, да. О, это сын, ее коллега и сын. Да, династия такая адвокатская, они вместе его защищали на процессе. Я очень, ну, я знаю, что это люди добросовестно ведущие это дело, поэтому здесь у меня нет сомнений в том, что они будут бороться за него до конца.
Надо бы узнать руководство по фамилии колонии, это седьмой.
Оно известно, оно есть в сети, уже все выложено. Я просто, ну, на память не вспомню, потому что, ну, как-то, знаете, хочется хороших людей помнить имена, а дурных не хочется.
Ева, какова вероятность такого тревожного поворота событий в отношении Ильдара?
Вы знаете, я почему-то думаю, что ничего тревожного теперь уже не случится. Ну, правда, это было бы абсурдно. Вот. Я полагаю, что его теперь жизнь вот полностью под нашим, во-первых, надзором, да, и если вот сейчас вот вдруг вот он даже резко упадет, и у него появится какая-то шишка, все прекрасно понимают, что все внимание будет обращено на это. Поэтому в интересах ФСИН следить за ним, как за малым детем. Вот мне так кажется. Вот именно в его интересах. Вот. Потом, что будет произойдет потом, рассуждать, наверное, нужно стоит после того, как будет служебная проверка закончена, и независимые эксперты тоже дадут свою оценку всему, и потом уже прямо сделать конкретные выводы. И тогда уже либо наказывать руководство колонии, либо просто там попытаться какие-то организационные мероприятия провести. Сложно очень сказать. Но вообще, вот еще вы когда говорили про политические, я вспомнила брата Алексея Навального. Вот мы, кстати, очень много встречались с ним в СИЗО, сначала в Бутырке, вот, а потом уже его привели к колонии. И в Бутырке у него было масса проблем, как раз из-за того, что он, например, делал какие-то обыкновенные вещи, всем казавшимся совершенно нормальными. Например, он писал рассказ, в котором сказочные герои тоже попадают за решетку и пытаются оттуда сбежать. Там был Чупакабра в этом рассказе, да, который там на каком-то вертолете, вот, который к стенам ЧЗО приблизился, вот он на нем, в общем, совершает побег. И что вы думаете, сотрудники Бутырки расценили это как план реального побега? Это можно было бы смеяться, если бы это не было правдой, но это действительно было правдой. То есть они вот этот его рассказ именно так рассматривали. Мы когда указывали на абсурдность этого, ну и вообще ну, даже стыдно думать про то, что это реальный план.
А где он
планета.
Сейчас сидит, в каком регионе?
Сейчас он сидит в колонии, и там, вот сейчас помню регион, и там у него тоже это проблема. Почему? Потому что...
Под Орлом, да, он сидит.
Да. И там тоже проблема, потому что вот примерно та же самая история. Таким людям сложно. Вообще, мне кажется, для политических либо надо создавать отдельные тюрьмы, да, как есть во многих странах. Например, в той же Швеции есть отдельная тюрьма для политзаключенных. Вот. И их как-то вместе соединять, что ли, тогда они друг друга понимают. Это обычно творческие, интеллигентные люди. Вот представьте, им, конечно, атмосферу абсурда, которая царит во многих наших тюрьмах, просто не понять. Они в ней не выживают. Вот. И с ними там действительно могут случиться всякие странные вещи, которые будут всем непонятны. Они не могут приспосабливаться к этому. Если обычный человек, который, в принципе, привык приспосабливаться к жизни, да, вот во всех наших реалиях, там, выживает всегда, то эти нет, они же всегда будут в позе, они всегда будут принципиальными, они всегда будут в своем творческом потоке. Поэтому им нужно создать все-таки особые условия.
Да, как вы считаете, Сергей, может, для начала Ильдара перевести в какую-нибудь больницу?
Больница – это такая вещь, это сейчас выяснится, вот кажется, что принято решение, что его обследуют в гражданской больнице, так. В Петрозаводске. Это уже сильно лучше. Хотя, конечно, надо прямо сказать, что конвои и ФСИНовцы умеют бить так, что следов не оставляет. И вам любой сиделец это скажет, подтвердит это. Так что никаких следов не будет через день, а уж через два месяца.
А за что они его бьют, что они хотят от него добиться?
Сломить волю. Сломить волю человека, это же главное. Ведь, понимаете, на самом деле, для чего существует система наказаний, по идее? По идее, это отделить нарушителя от общества, а с другой стороны, ну, как бы дать ему шанс потом на новую жизнь. Потому что нынешняя наша система, которая ломает волю тех, кто сопротивляется, и она же практически, и вся она устроена так, что она плодит рецидив. То есть практически она лишает людей... Вся система, не только система, собственно, даже ФСИНа, а потом наличие судимости, когда человек не берут на работу, когда судимость, справка о отсутствии судимости в огромных случаях является решающей, ну или ключевой, чтобы тебя приняли на работу, она людей выталкивает обратно в зону. Весь наш рецидив – это результат нашей системы, где ФСИН только составная часть. Всей нашей системы пенитенциарной, где ФСИН только составная часть ее. нашего законодательства, нашей практики. И это же самое, одно из самых страшных вещей. Ну вот простая вещь, вот наши вот ребята по Болотной вышли. Так. Вот сейчас мы двоих сумели отправить в Прагу учиться. Ну никто.
Кого
же...
и кого?
Андрей Барабанов и Денис Луцкевич сейчас в Праге учатся.
Да, хорошо. Вот.
Но понимаете, ну ведь их же невозможно, ну, справка, их судимость их не берет, не возьмет ни один наш вуз учиться. Ну вот, вот это да. Правда.
Ева, скажите, сколько вакансий у вас осталось в Московском ОНК? Может, найдутся желающие?
Вакансий 9 у нас осталось, 9 вакансий.
Вы сказали, что ну, нужны врачи, да?
Вы знаете, было бы здорово, если бы туда вошли медики. Это было бы вообще идеально.
Так, еще кто?
Хорошо бы, чтобы все-таки были такие грамотные, очень сильные юристы. Но чтобы они сейчас не занимались платной юридической деятельностью, не было конфликта интересов. А чтобы вот они просто были с юридическим образованием.
9, да? А где вы еще знаете, есть вакансии, в каких ОНК, каких регионах?
Да во всех регионах практически.
А почему не доизбрали сразу полный состав-то, я не пойму?
Ну, это вот вы меня спрашиваете, это нужно вопрос задачи общественной палате. Мы ей задавали этот вопрос много-много раз.
А кто вас возглавил Московскую ОНК?
Возглавил нас Владимир Горшинин.
Угу.
Вот. Знаете, пока я ничего не могу о нем сказать, потому что вот мы только познакомились с ним вот во время вчерашнего заседания.
Он по первой, так сказать, по первому разу избран, да, ВНК?
Да, он первый раз избран в ВНК.
Угу. Давайте, во-первых, надо доизбрать, наверное, Лену Масюк, Зою Светову и Анну Каретникову, да?
Ну, Зоя Светова не может попасть, потому что она уже была без созыва.
А, да,
она
только
в другой регион может.
Не более двух раз, так. А Лена, по-моему, один раз была.
А Лену можно, и нужно, очень хочется. Максима Бешкова, Лена Абдулаева, вот те люди, которые действительно работали замечательно все это время.
Да и среди новых кандидатов, которые были в первый раз, там были очень явно люди, которые были бы уместны. Например, там был Олег Безниско, это вот юрист, который, кстати, юрист, который очень много делал сейчас как защитник на административках по публичным акциям защищал.
Конечно, юристы нужны, раз они...
Да, есть Алла Фролова, например, тоже человек, который очень много делает для защиты, ну вот, задержимых при...
Может, Валерий Васильевич что-то переизбрать? Борщева?
Конечно, хорошо бы, если у него только, я не помню, два срока или один, не помню. Кажется, у него уже два срока было подряд. Если два, то, к сожалению, это просто по положению невозможно. Конечно, хорошо. Это же очень авторитетная фигура и очень серьезный человек.
А как вы считаете, вот, Сергей, в курсе ли Михаил Федотов о судьбе Ильдара Дадина?
Понимаете, я думаю, что сейчас трудно быть не в курсе, ну хоть немножечко.
Еще никак не реагирует.
Это вопрос не ко мне.
Вы думаете, он не на показ просто реагирует, да?
Я боюсь, что не реагирует.
Давайте ему позвоним, может быть, сегодня. Потому что меня очень беспокоит судьба, тревожит. Вас как Ев. Беспокоит судьба Ильдара? Сергей, вы как считаете?
Ну, то, что Еву беспокоит, я безусловно в этом
уверен. Она вообще-то считает, что ничего плохого не будет.
Понимаете, это такая вещь. Это она считает правильно, что вот эта общественная кампания в его защиту, это, конечно, в большой степени страховка. И что поэтому, да, есть сейчас некоторая надежда, что в ближайшее время с ним ничего не случится. Но вал... Внимание спадает, и вот там начинается самое неприятное. Если при этом останется тоже руководство колонии, а вот он и Ильдар там останется, вот когда спадет эта волна, все становится не очень, ну, вы знаете, все темные же дела делаются лучше всего в темноте и в тишине, а когда вот на свету и всеобщее внимание, оно делается плохо. Ну, свет погаснет потихонечку так.
Такой еще глуши, как Карелия.
Да.
Ну что, сегодня поговорили о судьбе Ильдара Дадина, гражданский активист, подвергается прессу, я считаю, вообще фактическому давлению, произволу своей ИК-7 Карелии. У нас выступали его жена Анастасия Зотова, его адвокат Алексей Липцер, Татьяна Лакшина из Human Rights Watch. И мы все присоединяем свой голос протеста к этой истории. Надеемся, что Ильдар будет в какое-то время в безопасности. Правильно Сергей сказал?
Будем надеяться.
На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».